Да, давайте. А, мы же читать должны, да? Давайте не будем
Ну,
читать.
по вопросам.
Угу.
Ну, вчера с Ютуба. Какое значение веры для души?
Вера составляет, представляет собой атрибут души, то есть некое свойство, без которого душа перестает быть самой собою. Как у нас есть основное свойство, допустим, у соли, это ее соленость, или у воды, это ее тягучесть, да, ее способность перетекать, тягучесть. Вот также вера есть такая основная часть, составляющая души. Если веру убрать, то душа как таковая перестает существовать. Душу составляют такие понятия, как свобода, вера, и стремление к счастью. Вот если что-либо из этого убрать, то вся конструкция рушится. Не стоит вопрос, верит ли человек, ну, в данном случае человек, вообще мы говорим живое существо. Верит ли человек или не верит? Вопрос только в том, во что он верит. И вера бывает разного свойства. Вера в блага земные, вера в блага загробные, потусторонние, и вера в нечто вечное. Вот таких три типа веры. Кришна в Гите говорит, что одни верят в земных кумиров, земных правителей, во власть имущих, другие верят в небесные силы, высшие силы, которые вознаградят их за благодеяние после смерти. Третий верит во Всевышнего, который дает высшее благо, то есть не тленное благо. Но вера есть у всех. Мы обсуждали недавно ступени веры. Это сначала вера в себя, потом вера в нечто более могущественное, чем ты сам, природа или сила, управляющая природой, или власть имущие, или какие-то сверхъестественные существа, или Господь Бог. Даже когда мы верим в удачу, мы верим в некую силу, в нечто превосходящее нас. Когда я верю в удачу, это я уже не верю в свои силы, а я верю, что мне поможет что-то постороннее или потустороннее. Я верю в некое чудо, другими словами. Вот эта вот самая удача на санскрите именуется Лакшми, богиня удачи. Или богиня изобилия. У нее есть все. Я верю, что она меня облагодетельствует. Но тот, кто верит в удачу, он верит в силу Бога, потому что удача всегда сопутствует Богу. Нет такого, что он чего-то захотел, а у него не получилось. Почему? Потому что ему всегда сопутствует удача. И когда мы верим в удачу, мы, конечно, говорим, мы верим в нашу удачу, но удача никогда не бывает нашей, иначе мы бы ей повелевали. Мы всегда верим в некую удачу. Но это и есть вера во что-то высшее. Тот, кто верит в свои силы, он себя считает Богом. Это такой явный признак атеизма. Я верю в свои силы, я верю в себя. Вот демоны, блогеры, они говорят, верь в себя. Вот верь в себя, подходи каждое утро к зеркалу и говори, у меня все получится. Вот верь в себя. Это атеизм. Это не плохо и не хорошо, просто нужно признаться честно. Я верю в то, что я Бог. Но когда эта вера рушится под натиском обстоятельств, тогда он начинает верить уже не блогеру, а священнику какому-нибудь, святому отцу. Святой Отец говорит, ты верь в то, что Господь не спошлет тебе удачу, но я посредник между вами. Вот, поэтому ты приноси мне дары от своего труда. И я договорюсь с Богом, чтобы Он не спослал тебе удачу. Я между вами. Такой вот есть, такие есть святые отцы. Так, Харе Кришна, есть еще какие-нибудь вопросы? Не будем?
Нет, не разбирались
еще. Вот судана нет.
Карма как понятие, долг или же естество?
Есть два типа дхармы. Дхарма вообще это долг. Переводится как долг. Ну, вообще это, конечно, очень емкое понятие. Так же, как мы на днях разбирали понятие йога. А это очень емкое понятие. Йога буквально переводится как соитие. Но это не совсем отражает все понятие йога. Это соитие через отчуждение одного и приятие другого. Вот такое сложное. А дхарма — это долг, но это долг, который ты не можешь избежать. Вот так. Вот мы говорили сегодня о соли. Соленость соли — это дхарма соли. Если мы уберем из соли соленость, она превратится в какие-нибудь там кристаллики или там какую-то в белую пудру, но это уже не будет соль. Добавить туда соленость, и это уже будет соль. А у души есть дхарма — это поиск счастья. У нас есть только один долг, одна дхарма — это поиск счастья. Но когда мы оказываемся обольщены обманом, то мы поиск счастья подменяем неким суррогатом. Это поиск богатств, поиск признания окружающих, поиск власти, поиск хорошего самочувствия, здоровья. Вот мы думаем, что, получив это, мы обретем счастье. Но со временем мы счастье выкидываем из этой формулировки, и мы просто говорим, в этом и есть наше счастье. В хорошем самочувствии, вот как они говорят, главное, чтобы все были здоровы. Да? Вот. На самом деле они подразумевают, счастье — это когда все здоровы. Вот, а когда она его спрашивает: «Дорогой, как я сегодня выгляжу?» Он ей: «Главное, чтобы все живы и здоровы». Вот примерно так. Но это неправильно. Вы выкидываете с формулы поиск счастья. Именно поиск счастья есть дхарма души или вечный долг души, без которого он и не может, без которого она и не может. Но здесь, в иллюзорном мире, мы расщепляем счастье. Мы его заменяем суррогатом. И тогда долг для нас становится благополучие, это дхарма, артха, набожность, материальное благополучие, власть, богатство, долголетие. Я должен быть здоров. Да? Вот это мой долг. Они говорят: главное, чтобы все были здоровы. То есть у нас есть долг, чтобы быть здоровыми. Главное, чтобы в семье все было хорошо. То есть долг. Ты должен. У тебя дхарма, чтобы игроки твоей команды. Ну, поскольку мы рождаемся здесь, и каждую жизнь мы принимаем некую роль, в которой есть свои и чужие. Вот. Есть ближний круг своих, дальний круг своих, средний круг своих. Вот самый ближний круг своих — это родня. Мы принимаем некую роль и говорим: вот вы мои, вы свои. И мой долг — это чтобы у вас все было хорошо. Вот так мы подменяем поиск счастья благополучием тех, кого считаем своими, игроков своей команды. Так вот. А своих — это те, кто имеет одинаковую с нами генетическую структуру. Ну, то есть похожи на нас. Это вот родной мне, кровиночка. Почему? Она похожа на меня. Генетически. Вот у вас какая машина? Хундай? Киа. Вы чувствуете некую душевную близость с владельцами других Киа? Да, то есть вот тоже Киа. То есть они похожи, у них одинаковое родовое пятно на капоте. Значит, они неким образом родня. Есть благородные Ламборгини, Рейндж-Роверы. Ну, чувствуешь с ними близость некую. Вот так. Вот так, что долг — это поиск счастья. Кришна в Гите говорит: кто ищет счастье, кто обрел счастье, тот никому ничего не должен. То есть все дхармы аннулируются, если ты обрел счастье. Если ты обрел свою собственную душу. В христианстве это называется поиск собственной души. Иисус Христос говорит: какой смысл, если ты обрел весь мир, но потерял собственную душу? Вот. Кришна в Бхагавад-гите, он более радикально. Он говорит: ты никому ничего не должен, никому в этом мире ничего не должен, если ты предан мне, Господь говорит. Если ты ищешь свое счастье во мне, Господь говорит, ты никому ничего не должен, у тебя нет дхармы в этом мире более. Дхарму мы себе навязываем, исходя из самоопределения или из самомнения. Кем я себя мню, определяет, кому я должен. Если я себя мню сыном кого-то, значит, я должен, соответственно, отцу, матери. Если я мню себя отцом кого-то, соответственно, я должен, то есть имею дхарму по отношению к дочери, сыну. А вот Кришна, прежде чем заявить, что если ты ищешь счастье во мне, ты никому не должен, он внушает Арджуне важность саморазотождествления. Перестань мнить себя кем-либо, тогда ты постепенно избавишься от ложного должествования. Кришна устраивает Арджуне мини-экзамен. Он говорит, ты хочешь оставить поле боя, не хочешь сражаться. Хочешь сражаться за свой магазин, да? Как мы вчера, обсуждали. И Кришна спрашивает, а по какой причине ты хочешь оставить дхарма-кшетру? Ну, дхарму. Гита начинается со слов дхарма-кшетра, куру-кшетра. Дхарма-кшетра буквально переводится как поле долга. По какому поводу, по какой причине ты хочешь оставить поле долга? Почему ты считаешь, что ты не должен воевать? Арджуна говорит, Арджуна не проходит экзамен. Первая попытка неудачная. Арджуна говорит, ну как, если я вовлекусь в это сражение, то погибнут мои родичи. Прервется связь времен, как говорит Гамлет, да? Прервется связь поколений, а мужчины нашего рода погибнут. Женщины останутся бесхозные, ими завладеют худородные подлецы, от них пойдет нечестивое потомство, оно перестанет возносить дары нашим предкам, и наши предки будут несчастны. Кришна говорит, нет, ответ неверный. Арджуна говорит, хорошо. Если я вступлю в сражение, то я уничтожу всех тех, перед кем я мог бы хвалиться своей победой. Потому что мы свои победы вершим ради того, чтобы написать своим одноклассникам, каких успехов ты добился спустя столько-то лет. Или к родственникам приехать на побывку в дорогой машине, увешанный цацками, или выложить фото, как ты отдыхаешь, ну, где-то там на элитном курорте в Шри-Ланке. То есть мы добиваемся успеха для того, чтобы разделить его с теми, кого считаем близкими. А если их нет, то перед кем я буду хвалиться? Между тем, сражаться я должен с теми, с кем я хотел бы похвалиться. Перед кем я хотел бы потом похвалиться? Но я их убью. Более того, погибнут еще и те, кто со мной сражаются плечом к плечу, и мои враги. И те, и другие мои родственники, между прочим. И вот тогда Кришна говорит, Арджуна, да, это глубоко в тебе сидит, нужно начать с разотождествления себя. И Кришна вещает вторую главу Гиты. Говорит, что есть некая сущность, она неуловимая, ее нельзя определить. Определить ее можно по противоположным свойствам от того, что уловимо. Вот посмотри на любой предмет, на любое явление этого мира, поставь знак минус, ровно противоположное, и тогда ты поймешь, кто ты есть на самом деле. Некая сущность, то есть ты сам, атма или я. И вот она неуничтожима. Тебе кажется, что ты умираешь, потому что ты навесил на себя ярлыки, навесил на себя определение, то есть определил себя, втиснул в некие пределы. И вот это вот определение: я мужчина, я женщина, я старый, я молодой, я богатый, я бедный, знатный, худородный. Вот эти определения, они размываются, они умирают. И тебе кажется, что умираешь ты. На самом деле ты, как сущность, по свойствам противоположная вот этим определениям, ты не богатый, не бедный, не молодой, не старый, не мужчина, не женщина, ты просто я. Вот поняв, что ты никак не связан, ты не определен этим миром, ты сможешь научиться правильно действовать. Ты уже будешь действовать не в интересах вот этого своего определения, а будешь действовать в интересах себя. И тогда то же самое действие, которое ты определил как отказ от сражения, будет иметь другую причину. Да, ты можешь отказаться от действия. Кришна так и говорит, что познание лучше, чем поступок. Лучше заниматься познанием, чем что-то делать. Арджуна говорит: я не понимаю двусмыслие твоих слов. Ты говоришь, надо сражаться, а потом говоришь, надо познавать себя. Вот Кришна говорит: ты должен раз отождествить себя с этими временными определениями. И тогда тот же самый поступок, но мотивируемый по-другому, будет правильным. Если ты хочешь покинуть поле действия, поле брани, потому что тебе не перед кем потом будет хвалиться своей победой, это неправильно. Но если ты также хочешь покинуть поле действия, поле долга, потому что тебя ничто с этим миром больше не связывает, то же самое действие есть правильное. Кришна говорит: поменяй мотивацию и поступай, как знаешь. Да? Кришна завершает свою беседу, свою речь в конце Арджуне, говорит: я тебе объяснил, как правильно поменять себя, изменить себя, поменять движущий повод к действию. А дальше ты поступай, как хочешь. Ты можешь, если ты знаешь, кто ты есть на самом деле, ты можешь и сражаться, можешь не сражаться. Разницы нет никакой. А главное, познай себя и поступай свободно. Кришна говорит: поступай, как знаешь. Вот мы сейчас говорили о дхарме, как об атрибуте сознания. Свобода — есть еще один атрибут сознания. Удали у нас свободу, мы перестанем быть сознательными существами. Мы станем предметами. У предметов нет свободы. У нас, у сознательных субъектов, свобода есть. Если, Кришна говорит, сам по себе акт свободы, то есть свободное действие, это уже правильное действие. Кришна любопытную вещь говорит, что измерять действия нужно не последствиями, то есть правильные действия и неправильные, это не измеряется не по результату, что получилось из этого, потому что мы как измеряем правильные или неправильные действия? Если я приобрел, если я разбогател, значит, я поступил правильно. Если я в результате своего действия или действий стал беднее, значит, это было неправильное действие. Вот Кришна говорит: по результатам действий нельзя судить. Нужно судить действия по мотивации, по поводу. Если ты поступаешь свободно, осознанно, да, сознательно, ты поступаешь свободно, ты уже поступаешь правильно. Критерий твоего поступка — это свободное волеизъявление, а не что в результате этого получится. Другими словами, Кришна говорит, ты осознанно хочешь оставить поле действия, значит, ты поступишь правильно. Если ты ведом какими-то предрассудками типа «в этом мире мне что-то принадлежит», то как бы ты ни поступил, ты поступишь неправильно. Оставишь поле брани или ввяжешься в сражение, ты поступишь неправильно. Вот Кришна, так сказать, ставит все с ног на голову. Обобщая, можно сказать, что жизнь наша успешна не потому, что мы что-то заработали, приобрели, стали более знаменитыми или влиятельными, а потому, свободно ли мы поступали в своей жизни или ведомы предрассудками. А какие предрассудки? Первый предрассудок – мне что-то в этом мире принадлежит. Если я поступаю, исходя из этого, из этой посылки, мне что-то в этом мире принадлежит, как бы я ни поступал, это будет неправильный поступок. Поэтому Кришна говорит, отличить действие от бездействия, правильные действия от неправильного действия, ну, практически невозможно. Говорит, даже великие мудрецы смущены понятием правильные действия и неправильные, действия и бездействия. Он говорит, в бездействии может быть действие, а в действии может быть бездействие. Почему? Потому что на это влияет, как ты себя определяешь. Если ты свободно изъявляешь, то бездействие — это уже действие. А если ты диктуем некими предрассудками, некими блогерами, то даже если ты действуешь, ты не действуешь, потому что ты, Кришна говорит, как вол с продетой веревкой в носу. Он как бы идет, но на самом деле за него все осуществляется. Свободное действие всегда правильное. Кришна говорит во второй главе Бхагавад-гиты. Вот мы вчера разбирали, нужно ли защищать магазин, если предъявили претензии бандиты. Если ты поступаешь свободно, то защищаешь ты свой магазин или не защищаешь, ты поступаешь правильно. Если ты думаешь, что он тебе принадлежит, то ты, как бы ты ни поступал, ты поступишь неправильно. Хари Кришна. Так, есть еще? Про дхарму давайте.
Может ли дхарма быть навязана кем-либо?
Конечно. У нас есть две дхармы. Наша внутренняя дхарма или дхарма меня. И есть дхарма того, кем я себя мню. Я себя мню мужчиной, женщиной, богатым, бедным, стариком, молодым. И вот у этих персонажей, в кого я как бы вселился, есть свой долг. То есть у нас есть две дхармы. Санатана дхарма, в санскрите она называется, или вечная дхарма. Есть приобретенная дхарма. Покуда мы ведомы приобретенной дхармой, мы исполняем долг отца семейства, там, служащего, царя, работника, какой-то долг исполняем, то мы никогда не обретем счастье, потому что мы исполняем долг кого-то, а не себя. Это как Смоктуновский исполняет долг Гамлета. Сам Смоктуновский будет счастлив от этого? Нет, потому что он исполнитель, но он вселяется в действующее лицо. Если исполнять долг действующего лица, то сам исполнитель не обретет удовлетворения. Или как Шридхар Махарадж, ну, вообще святые говорят, это все равно, что начищать золотую клетку, а птичку не кормить. То есть исполнять свой внешний долг пренебрегаю внутренним долгом. А внутренний долг — это поиск счастья. Но вайшнавы говорят, поиск счастья во Всевышнем. Наше счастье, оно не обособлено, оно связано со Всевышним. В нем, счастье души в нем, в Господе Боге, в Кришне. Так.
Возможно ли следовать карме из чувства страха или выгоды?
Вот это те самые предрассудки, о которых мы говорим. Из чувства страха. Страх — это не самостоятельное понятие. К нему должна быть прибавка. Страх чего? Если мы начинаем разбирать, то мы выясняем, что страх всегда связан с потерей жизни, имущества, репутации. Но это нам не принадлежит. Нам не принадлежит ни тело, ни имущество, ни доброе имя. Страх всегда — страх потерять что-то. Ты можешь исполнять страх, ты можешь исполнять долг в страхе, ну, в страхе чего? Потерять. Но тебе ничего не принадлежит. Как только ты избавляешься от иллюзий, что тебе что-то принадлежит, ты действуешь как нищий, да? Тебе ничего не принадлежит, ты исполняешь свой подлинный, возвращаешься к своему подлинному долгу, к поиску счастья. Можно исполнять долг в страхе, но это будет не твой долг. Это будет долг персонажа, роль которого ты играешь. Только не свой долг можно исполнять из чувства страха. Поэтому Кришна говорит, лучше свой долг исполнять неумело, чем очень умело, но чужой долг. Это как раз имеется в виду, лучше неумело искать счастье для своей души, чем умело исполнять долг, отправлять долг перед обществом, семьей, религией, родиной. Разные влиятельные лица, ну, блогеры, они говорят нам, кому мы чего должны. Кому мы чего должны. Один блогер говорит, ты должен родине. Другой блогер говорит, ты должен клубу байкеров. Ты должен соответствующе одеться, внести свою лепту, появиться в таком-то виде, с такой-то железякой между ног. Они тебе говорят, как надо. Ты исполняешь долг. Ты будешь принят в их сообщество. Так, что там у нас еще?
Чем является боль в чувственном мире? И сколько уровней боли в иерархии этого важного чувства?
Боль, ну, в ведической традиции делится три вида несчастья или три вида страданий. Под болью мы обычно понимаем, ну, физическую боль или какую-то там душевную боль. Он меня бросил, мне больно. Но в ведической традиции она расширяет это понятие боль до понятия страдания. Есть три страдания по причине. Значит, страдания, которые причиняют нам другие существа, они могут быть и физические, и душевные. Например, какой-нибудь блогер. Он что-то такое говорит, тебе больно от этого. Другой блогер, вот известный есть психолог, он однажды дамочку избил сумкой. А? Я не помню как. Вот. Вот он причинил боль и физическую, и моральную наверняка, да? Вот она там усомнилась, ему стало больно, в ответ он ей причинил тоже боль. Потому что если бы ее слова его не ранили, он бы не ответил ей насилием. Значит, это другие живые существа, они нам причиняют боль словом и делом. Есть вторая боль, второе страдание — это страдание сил природы. Ну или если кто персонифицирует, это провидение, звезды, кто во что горазд. Некие высшие силы. Они нам причиняют страдания тоже физические и душевные. Какая-нибудь луна приблизилась, и все начинают беспокоиться, вилять хвостами и выть. И третья боль — это боль, которая причиняет нам собственный ум. Мы себе что-то накручиваем, впадаем в депрессию, в уныние. Это не кто-то нам причиняет боль. Это причиняет нам боль наш собственный ум. Эта боль тоже может быть физическая и моральная, как психосоматика, да, говорят. В ведической традиции боль так разделяется от других существ, от небесных сил, от природных сил. Это всякие катастрофы, катаклизмы, болезни. И собственный ум причиняет нам страдания. На санскрите это адхипхаутика, адхидайвика и адхиатмика. Так, что там еще?
Про страх. Какое понимание сформировалось у Махараджа, основываясь на божественное писание и писание научных версий познания о страхе как о чувстве? Иначе вопрос звучит так, какую роль...
Да, лучше иначе.
Какую роль страх играет у животных и у людей, и в чем их
различие? Ну, вообще, это вопрос, например, мы считаем, что нам принадлежит некое ведро с гайками, ну, автомобиль, да, вот такое, вот это вот мое. Как только происходит акт купли-продажи, вот что там с ним, меня вообще не волнует. Вот он только отъехал от ворот, и он может хоть об столб разбиться. Вот меня это уже не волнует, правильно? Но та же самая железяка. Почему? Потому что еще минуту назад, до акта приема-передачи, я считал это своим, и я боялся, что я этого лишусь. А теперь это не мое. Я не боюсь. Поэтому какой ключ к бесстрашию? Ничего не считать своим. А что там у животных? Животные боятся что? Потерять гнездо, нору, что там, лапу, хвост, эту как-то будку, где они живут, как это называется? Где они живут? Будинок. Ну, животные, они боятся потерять свои будинки. Да? Что? А? Ну, будинки. Как по-украински дом?
Будинок.
А, точно. Суть страха — потерять что-то. Если ты ничего не имеешь, у тебя и страха не будет. Так, что там?
Как узнать, какой навык может помочь в познании своей истинной природы? Это можно почувствовать или можно просить у Всевышнего дать мне такое занятие, которое натолкнет меня к познанию своей природы?
Конечно, самое надежное — это просить у Всевышнего. Если у вас с ним прямой контакт, то он, конечно, вам подскажет. Но мы обычные существа, мы не надеемся, мы не так дерзки считать, что вот Господь по щелчку пальцев нам сейчас расскажет, что надо делать. Поэтому даются некие очертания долга, некие варианты. И мы выбираем свой долг по своим свойствам, по своим качествам. Можно, конечно, сидеть и ждать, когда Господь в колонку по Bluetooth тебе сообщит, какой твой долг. Но Господь, Он проявляет милость, Он говорит: «Я упростил для вас поиск своей природы, поиск своего природного занятия. Я поделил вас», — Он обращается к людям, — «на четыре группы, на четыре сословия по жизненным ценностям. Для одних жизненная ценность — это жизнь, прям вот жизнь, для других — деньги, для третьих — честь, для четвертых — истина. Посмотрите, что для вас важнее». Вот для самого низшего сословия, для них важна жизнь. Для них прежде всего жизнь и внешний вид. Они улучшают свой вид, они каждый день смотрят, как они выглядят, они применяют всякие средства гигиены, улучшение собственного вида. Такой трехмерный фотошоп. Они там улучшаются. Здесь что-то выдрут, здесь сбреют. Ну, чтобы выглядеть фертильно, выглядеть способными производить потомство. Ну, как вот цветки, цветок, да? То есть вот шудра, они как растения. Вот цветок, он старается красивее быть и лучше пахнуть, для того, чтобы пчелка его оплодотворила. Вот так же шудры, они стараются хорошо выглядеть для того, чтобы быть оплодотворенным другим полом. Ну, для того, чтобы произвести некое потомство. Вот они пахнут, они цветут. Вот говорится, вот она расцвела. Ну, как цветок, вот она. Или он расцвел. Вот эти два цветка расцвели и теперь готовы к взаимному осеменению. Это шудры, самый низший класс. Те, кто заботится о продлении жизни и о внешнем виде. А внешний вид им нужен как для растений показать свою фертильность, способность к продолжению рода. Есть более высокий класс. Для них самое главное – деньги. Они готовы пожертвовать жизнью, но лишь бы лечь в гроб со внушительным банковским счетом. Не ради денег готовы умереть. Это я понимаю, это настоящий средний класс. Да, средний класс — это не те, у кого есть дом, дача, машина, дом, там, дети в школе. А средний класс — это тот, кто готов ради копеечки удавиться. Это вот вайши, настоящие вайши. Есть те, для кого честь важнее. Вот пацан сказал, пацан сделал. Это кшатри, это воин. А помрет он в результате этого, обеднеет, но он докажет свою правоту. Он докажет, он с честью выйдет из этого поединка.
Отвечает за базар.
Как повести «Поединок» у Александра Куприна. Да, там такой Ромашов. Вот он умер ради слова чести. Вот это кшатрий, вон военный поручик. И, наконец, брахманы, те, кто удавится, обеднеют, соврут ради истины. Покроют себя позором, но добьются истины. Это брахманы. Поэтому посмотрите, что для вас самое главное. В Кали-югу, скорее всего, это жизнь. Скорее всего, не обязательно, да, но говорится, что в Кали-югу границы между сословиями стираются, и все, в общем-то, опускаются до уровня худородных подлецов. Подлец — это не оскорбление, это просто низшие сословия. До худородных подлецов, и, соответственно, для них внешний вид, для них долголетие важнее. И по этой жизненной ценности, которую вы для себя определили, определите честно, искренне, можете выбрать свое занятие. Шудры — это кто? Таксисты, музыканты, дворники. Это не хорошо и не плохо, просто люди заняты своим делом. Когда шудр становится офисным планктоном, он страдает от этого. Вот в пятницу все социальные сети наводнены мемами, как хорошо, что это пятница. Наконец-то. Но если ты занят своим делом, почему ты радуешься, что твое дело прекращено? В пятницу ты ставишь на паузу. Наконец-то. А если это твое дело, ты наоборот будешь горевать, что в субботу и воскресенье ты не будешь занят своим естественным ремеслом. Вот весь офисный планктон — это фактически шудры, но заняты... А, так они и заняты шудрянской, да? Нет, там кто-то есть руководитель. А, да. Торговцы. Торговцы и руководители, да. Так, что у нас там осталось невыясненным?
В прошлых записях я слышала, что то, что мы делаем и нас приближает к познанию души, это благо и приближает нас к Богу. А что отдаляет, не стоит на это тратить время. Вопрос, как понять, что та или иная деятельность, которую делаю, будет вести меня к познанию себя? Ведь я же от ума могу думать, что идти в храм – это благо для познания души, а, например, заниматься бизнесом – это не благо. Но ведь, может, именно бизнес может стать спусковым моментом для познания души. Надеюсь, могла выразить.
Ну, все правильно. Кто вам сказал, что хождение в храм приближает вас к познанию души, а бизнес отдаляет? Это предрассудок. Неужели я в прошлый раз об этом говорил? Ни в коем случае. Есть одна замечательная притча, когда некий человек по имени Лал на закате дня спустился в торговую лавку и попросил насыпать ему каких-то там фруктов, овощей. И хозяин лавки замешкался, там что-то стал взвешивать. Солнце уже садится за горизонт. Лал достал монеты, стал с ним расплачиваться. Торговец говорит: расплачивайся побыстрей, а то я ничего не вижу. Солнце уже садится за горизонт, я не вижу, какую монету ты мне даешь. И в этот момент Лал осознал, что это не просто солнце садится за горизонт, а это солнце его жизни садится за горизонт. А что жизнь свою тратит в бесполезных трудах. И вот он как стоял, отдал им, этому торговцу, всю мелочь, вот как стоял, не возвращаясь домой, отправился на богомолье по святым местам. Вот какое-то житейское событие подтолкнуло его к осознанию собственной души, осознанию, познанию вечности. Где это стрельнет, мы не знаем. Мы лишь говорим, что, скорее всего, ты выиграешь лотерею, если купишь лотерейный билет. Больше шансов, если ты больше лотерейных билетов купишь. Поэтому вайшнавы говорят, в храме больше объектов напоминает тебе о Боге, чем на работе. Но это лишь больше. Точно так же и на работе. Ты можешь в бизнесе, ты можешь осознать, как Лев Николаевич Толстой, его знаменитое арзамасское просветление. Он поехал покупать какое-то что-то для своего имения. Дом или какую-то утварь. Поехал в Арзамас, вот он остается в гостинице ночью, и тут на него находит, кто он, себе задает вопрос, кто он, ради чего он здесь, что за Арзамас, что, покупать какие-то подковы или копыта, зачем это все. Он преображается, и как есть, он возвращается к себе в Ясную Поляну и преображает свою жизнь. Или у Набокова Солом Рекс, Ультима Тули или Солос Рекс, когда, как его фамилия, прозревает наподобие арзамасского просветления у Толстого, прозревает, и он смеется, хохочет, проявляет все признаки сумасшествия. Где это произойдет, неизвестно, но святые нам говорят, в храме, во время молитвы шансов больше. А святые говорят это не теоретически, а они говорят из собственного опыта. А святые нашей традиции были Рупа, Санатана Госвами, были не просто богатыми, а богатейшими людьми тогдашней Индии. И их осенило. К ним не зашло прозрение от того, что они молились Господу, молились Шри Чайтанье. И только потом они все оставляют и нищими странниками уходят во Вриндаван, будучи самыми богатыми и самыми властными людьми того времени в бенгальском султанате. Хари Кришна.
Как что-то может существовать всегда и везде? Как это везде? Чем определяется расстояние вечности?
Стыдно вам должно быть за такой вопрос, молодой человек. Как определяется расстояние у пространства? Да? Не у воздуха, а пространства. Пространство какой длины? Какой ширины, какой глубины? Пространство вне понятий, вне расстояний и вне времени. Пространство вчера или пространство сегодня отличается? Нет. Почему? Потому что оно и вне времени, и вне пространства, и вне места расположения. Вот если даже в осязаемом или помышляемом мире есть нечто вне места и времени, то что уж говорить о мире, который нам недоступен нашему помышлению. Хорошо, Бог с ним, с пространством, мысль. Где мысль? В мозгу мысль. Но так, если бы мысль была в мозгу, то ее можно было бы найти, вскрыть вот на мысль. Но ее там нет. Где мысль? Мысль или сознание. Где сознание находится? Сознание везде присутствует. Мое сознание, оно вне времени, вне пространства. Есть явления или понятия, которые подвластны чувственному ощущению. Это цвет, запах, вкус, звук, тепло, температура. Я могу это зарегистрировать. Из вот этих зарегистрированных ощущений складывается окружающий мир. Но есть вещи, которые, которым я не могу прикоснуться, но я могу их помыслить. Например, вера. Или, например, бесконечность. Я могу помыслить существование бесконечности. Я не могу увидеть что-то бесконечное, но я могу помыслить об этом. Любой абстрактный объект, например, цифра какая-нибудь, не символ числа, а само число, например, 10. Где существует 10? В каком конкретном месте или когда? Греки это называют идея. Идея, она не существует в осязаемом мире, но при этом она существует. Или, например, причина. Кто скажет, что причина не существует? Или следствие? Это идея. Она ведь где-то существует, мы же о ней говорим, но мы ее не можем понюхать, потрогать, но мы можем ее помыслить. То есть есть мир чувственного восприятия, есть мир помышления. Мир помышления мы не регистрируем чувствами, но мы регистрируем умом. Так вот, есть также мир, который за пределами помышления. Вот так же, как мы чувствами не можем потрогать какую-то идею, также мы мыслью не можем потрогать душу, да, или сознание, или Бога. Еще один пример. Мы берем трехмерный объект, мы говорили недавно, да? Допустим, мы берем шар, у шара, ну или куб, да, мы берем куб. У куба есть глубина, ширина, высота. И мы этот куб проносим через плоскость, через поверхность воды. И этот куб в плоскости превращается, ну, во что там? Смотря под каким углом, он может быть четырехугольником, треугольником, как угодно, какой-то сложной фигурой, прямоугольником, квадратом. Вот мы его проносим. Вот в этой плоскости он преобразуется. И вот тот, кто живет в этой плоскости, какая-нибудь двухмерная букашка, вот она задается вопросом, а какова высота у куба? А высоты нет. В ее мире высоты нет, потому что в ее мире нет трехмерных объектов. Вот точно так же, когда мы говорим, что там вопрос про сознание, да, или про что-то. Про что-то, что не имеет физических характеристик. А, как правило, под этим что-то мы подразумеваем сознание. Кому-то нравится душа, сознание. А у сознания нет физических характеристик. Поэтому говорить, где оно, бессмысленно, так же, как говорить, какова высота квадрата. Высота куба – да, а высота квадрата – это бессмыслица. Также место сознания и время сознания тоже бессмысленно. Это совсем другое измерение. Как к двумерным предметам мы добавляем третье измерение, получается, трехмерные предметы. Также к помышляемому миру мы добавляем некое новое измерение, оно называется непомышляемое. философы это называют трансцендентное, вот там нет ни времени, ни протяженности. Просто ну, нужно допустить, как в математике Лобачевского, первое допущение, что там в бесконечности параллельные прямые соединяются. Вот в нашем наблюдаемом мире эти прямые никогда не соединятся. А там, за границами наблюдения, они соединяются. И тогда вся математика, вся геометрия ломается. Точнее, становится другой. Там все по-другому, да? В геометрии Лобачевского. Или еще это гамильтонова пространства. Там не предметы в пространстве, а векторы, то есть события. Это геометрия событий, пространство событий. И то, что нам здесь кажется предметом в пространстве событий, это что-то такое расплывчатое. А вот мы с вами видим какой-то коврик, да? Нам кажется, вот он, это некий фундаментальный предмет. Вот он как есть, так он и есть. А в гамильтоновом пространстве или в пространстве сознания это некий такой вектор, такая расплывчатая штуковина, без некая река, которая течет из точки А во временном пространстве в точку Б. Но мы как бы фотографируем, и получается какой-то конкретный предмет. На самом деле это просто течение энергии, да, или видоизменение энергии. Нужно просто это допустить. Как в привычной, в классическом физике, в привычной нам физике, то, что мы считаем одновременным в мире относительном или в мире, описываемом теорией относительности, не обязательно одновременное. Вот мы берем, да, Эйнштейн объясняет, да, вот мы включаем две лампочки одновременно. Вот два события произошли одновременно. Но для движущегося наблюдателя, условно, там, слева направо, эти события происходят не одновременно, а происходят одно за другим. То есть это совсем другой мир. Это не просто одна лампочка загорелась раньше другой, а он живет вообще в другом мире, нежели я, для кого вот эти события одинаковые. Ну, например, если он быстро движется, то, что мне кажется зеленым, ему покажется красным. А кто из нас прав? А никто не прав, все относительно. Каждый живет в своем мире. Так вот, допустите, что есть мир, который прибудет в сознании, ну, скажем, того, кто видит мир целостным, а не разрозненным, как мы сейчас. Мы с вами видим континенты, острова, полуострова, скажем, существо, которое живет в воде, видит все как одно дно. Для него это все единая поверхность, а для нас один остров, другой остров, мы даже название им даем. Такой остров, сякой остров, а на самом деле это просто одно и то же дно. Или одна и та же поверхность. Но часть занята водой, а часть не занята водой. Но это ничего не меняет. Вот представьте себе, что есть такие существа, которые видят мир по-другому. Которые мир воспринимают не чувствами, даже не разумом, а мир воспринимают путем откровения, путем веры, например, да? Совсем другой мир. Но если вы такое допустить не можете, ну, что поделать? Слепые тоже не могут допустить, что есть цвет. Глухие не понимают, что такое звук. Мы не понимаем, как можно слышать ультразвук или видеть ближний инфракрасный свет. Но, тем не менее, есть существа, которые видят ближний инфракрасный свет. Например, мы задаемся вопросом, а почему в природе какие-то живые существа такие пестрые, такие яркие? Ведь они становятся легкой добычей для своих хищников. Или наоборот, эти хищники такие яркие, такие пестрые, что жертва от них легко спрячется, сразу заметит. Так в том-то и дело. Это для нас они, тигры, такие яркие и пестрые. А их жертва реальная, какая-нибудь антилопа, их воспринимает как камуфляж, как будто они слились с пейзажем. Или хищник для птицы воспринимает вот эту всю пестроту птичью как что-то такое слитое с пленэром, с природой. Он не может, он вот этого яркого попугая он просто не увидит. Хищник. Мы увидим, да? Мы, а попугаи же не знали, когда образовывались, что мы для них представляем опасность, мы их в клетках держим. А они защищались от хищников своих, вот эти яркие птички. Вот. Просто надо допустить, что есть мир, который недоступен нашему восприятию. Харе Кришна. Так, мы уже выходим за границу дозволенного, да? Что там? Все, да? Ну, хорошо, давайте не будем перегружаться. Ну, отлично. Так, давайте споем. Богу нашему Кришне помолимся и разойдемся.